Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. И наши подписчики в сети YouTube также вас приветствую. Неделя была насыщенная, много было интересных тем, и с этими темами мы продолжаем. Почти 200 судов и десятки юридических и физических лиц попали в только что. Был принят 17-й пакет санкций за агрессию России против Украины. И одной из главных целей этих ограничительных мер стал теневой флот. В него в санкционный список попали 189 бортов и в перечне 342 суда. Что им запрещено? Им запрещено заходить в порты стран ЕС. В Евросоюзе запрещается оказывать им любые услуги, включая лоцманские. И число подсанкционных лиц превышает 2400. И, кстати, среди новых фигурантов нефтяная компания «Сургутнефтегаз». Ну что, 17-й пакет санкций за 3 года. И сегодня с нашими экспертами, уважаемыми, которые в студии и на прямой линии будут, мы поговорим, как вообще работают эти санкции. Ведь помните, для чего они вводились Европой и вводились достаточно быстро, я бы сказала, так молниеносно, для того, чтобы подорвать экономику, не то чтобы подорвать, ослабить, наверное, экономику России, чтобы было меньше денег для военных нужд в экономике России. Но мы сегодня посмотрим, может быть, даже какой-то вот такой итог подведем, удалось ли это сделать, либо вот мир огромный, и этот обход санкций, конечно, он, наверное, ослабляет и сами санкции. И мы обязательно затронем и мирные переговоры, потому что каждый день появляются события, то Трамп говорил с Путиным 2 часа, о чем договорились. Какие-то переговоры в Стамбуле, тоже я не вижу какого-то результата. Ну, то есть мы поговорим о том, что это происходит, какие-то тактические игры, маневры, к чему это может привести. Илья Шаблинский, российский оппозиционный юрист. Здравствуйте, Илья. Добрый Дополните день. Свою должность. Вы сказали, член Хельсинского...
Я состою в московской или российской хельсинской группе.
Да.
Не знаю, помнит ли кто-то из наших слушателей, что в 70-е годы такая группа была создана, и большая часть членов нашей группы, люди, которым под 80, за 80, они диссиденты вот той волны. Ну, они вот как бы привлекли к своей работе несколько вот молодых, да, вроде меня, Галя Арапова, замечательный российский юрист, и Коля Сванидзе, которого, к сожалению, с нами нет, о чем я очень сожалею. Ну, в данном случае я просто юрист, но здесь
да. Латвия. И иноагент еще, я тут напомню, я уж не знаю, как к этому статусу вы относитесь, наверное, иноагентов уже много.
С точки зрения Министерства юстиции Российской Федерации.
С точки зрения, конечно же, Министерства юстиции Российской Федерации, ну, таких людей много, я напомню, они регулярно вносятся, пополняются в список, и они чаще всего, я так понимаю, не живут в России, они живут где-то в других странах.
Ну, нет, где-то да? треть, по-моему, около трети вот, лиц граждан России, которым, значит, прилепили этот
статус, да?
Этот статус, живут все еще в России, а, ну да, 2/3 уехали.
Про утечку мозгов я тоже поговорим, поскольку, как мне кажется, ну, чаще всего... умные люди, которые создают что-то, которые, ну, не знаю, там, профессорский состав, еще кто-то, они образуют вот такой интеллектуальный потенциал страны. И если этот потенциал выметается, ну, ничего хорошего для экономики это тоже не дает. Но это немножко попозже. Представлю еще одного гостя. Михаил Крутихин, российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку. Рада вас видеть. Господин Крутихин у нас был в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот тоже человек не живет в России, он тоже уехал. Я понимаю, вы где-то в Скандинавии обосновались, да?
Да, я в Норвегии живу.
В Норвегии живет, и каждый раз я смотрю, как Михаил рекламирует рецепты рыбы. И каждый раз мне приятно на это смотреть. Михаил, ну, к вам, конечно же, первый вопрос. Мы уже начали говорить о том, что 17-й пакет санкций, очень много было всего принято. И хотелось бы понять, вот на ваш взгляд, такой экономический, насколько эти 17 пакетов санкций ослабили, во-первых, уже за 3 года экономику России, и, во-вторых, немножко пояснить для наших радиослушателей, зачем нужен этот 17-й пакет санкций? Как он окажет влияние, опять же, на Россию, на то, что происходит? Вот зачем именно флот?
Да. Ну, сначала про общие санкции. Санкции работают. Они ослабили экономику России. Ну, давайте вот сразу вспомним такие отрасли, как угольная отрасль. Из-за санкций она в очень неприятном экономическом положении. Черная металлургия, лесная промышленность, авиация. Ну, вы видите, что творится с российской авиацией. Отменяются рейсы, отменяются маршруты, закрываются аэродромы, аэропорты. То есть печально. Мы видим, что автомобильная промышленность России тоже в не самом лучшем положении. Сельское хозяйство страдает из-за отсутствия импортных семян, например. Ну, то есть санкции работают. Но то, что касается санкций на российскую нефтяную отрасль, и в частности вот 17-го пакета, в котором затронуты танкеры, якобы теневые танкеры, и компания «Сургутнефтегаз», между других компаний, то сразу надо сказать, что ничего этого не работает. То есть могли бы уже и в Соединенных Штатах, и в Европе убедиться, что 3 года подряд санкции, принимаемые против российской нефтянки, вот так будем говорить, они не санкции вообще. Потому что с самого начала у Запада стояла задача не убирать российскую нефть с рынка, а ограничить цену, по которой Россия продает свою нефть. Вот это была, ну, ошибка, потому что, для примера, у Ирана тяжелейшее положение с экспортом нефти, потому что там было введено международное эмбарго на экспорт нефти. И Иран выкручивается контрабандой, поставляя в Китай, в основном под видом нефти из Малайзии, свою нефть, а экономика в плачевном состоянии, в основном даже вот из-за этого. У России сколько нефти они отправляли на экспорт, столько нефти практически отправляют. Ограничено только тем, что у России, ну, не растет добыча нефти, а наоборот сокращается из-за того, что, ну, качество запасов все больше и больше у них трудноизвлекаемых, там себестоимость высокая, и даже закрываются проекты, где нефть можно извлечь, но чересчур дорого. Вот из-за чего там все. Но не из-за санкций. Когда мы видим санкции против теневого флота, то я никак не могу понять, что это такое теневой флот. Вот идет танкер, он везет российскую нефть или нефтепродукты. Предположим, что на борт поднимается какая-то комиссия, непонятно, зачем его остановили, потому что причина-то какая была. И вдруг выясняется, что документы все в порядке, цена нефти показана ниже $60, все застраховано в существующей страховой компании, которая не под санкции. Да и большинство танкеров, которые идут, они греческие, или принадлежат другим вполне респектабельным судоходным компаниям. Это не только ржавые посудины, у которых 2 владельца где-нибудь в Эмиратах зарегистрированы. Такие тоже есть. Но все идет законно. А Россия вот сколько экспортировала нефти, столько экспортирует. И вот последний пакет санкций, 17-й, который сейчас принят, ну, это издевательство, это имитация санкций, это не санкции. Можно хоть 1000 судов записать в теневой флот, запретить им заходить в порты Евросоюза. А зачем им это нужно? Вот выходит он спокойненько и идет дальше. Он в Индию идет, он в Китай идет, в Турцию идет, в Бразилию идет. То есть зачем ему заходить в эти европейские порты, абсолютно непонятно. И потом, я не очень понимаю, сколько администраторов, служащих в Евросоюзе, которые могли бы отслеживать все эти запрещенные санкционные суда, доказывать их вину, подниматься на борт, арестовывать, выдерживать все судебные процессы. Но нет такого административного ресурса. И поэтому, когда говорят, извините, мы тут санкции ввели вот против такого количества, это фитюлька, это имитация действия, а не на самом деле действие. Вводить можно, ну, пожалуйста, Сургутнефтегаза. Ну, не будет Сургутнефтегаз отправлять свою нефть в Европу. и так уже давно не отправляет он в Европу свою нефть. Какая тут санкция может быть против этой компании? Или включили туда санкции против трубопровода «Северный поток». Да он уже давным-давно не работает. Mm-hmm. Зачем там какие санкции? Это глупости и имитация. Поэтому вот извините, что мне иногда за Европу стыдно.
Да, ну, я так понимаю, это больше политический такой процесс, когда, ну, страны объединяются, объявляют некий пакет санкций, пусть он даже не несет, может быть, какого-то экономического эффекта, но скорее вы видите, что это политика. И тут хотела бы я уточнить, сейчас 40% федерального бюджета России формируется за счет нефтегазовых доходов, да, и то, что перестали отправлять условно в Европу, оно компенсируется с успехом там в Азии, где-то в Индии, в Китае, так, да?
Все совершенно верно. Да. Но мы все говорим про нефтегазовые доходы. Газовые доходы очень серьезно подорвана эта статья поступления в бюджет по той причине, что эти санкции ввел против российского газового экспорта сам президент Путин, когда он убрал «Газпром» с европейского газового рынка, рассчитывая, что Европа замерзнет, приползет на коленях, будет просить пощады, откажется от поддержки Украины, снимет все санкции и так далее, и так далее. Затея провалилась, но «Газпром»-то в заднице экономической, потому что все, и российский экспорт газа настолько сократился, что... Ну, это Путин его сократил, это не западные санкции. Никто против «Газпрома» никаких санкций, эмбарго, бойкотов никто не объявлял. Поэтому давайте уж просто про нефть поговорим. А нефть, она спокойно идет. Она, ну, примерно, может быть, немножко меньше, конечно, сейчас, чем 40% федерального бюджета. Но, тем не менее, это весомый такой, весомый вклад в российский военный бюджет, в войну, во все остальное. Да, все продолжается.
Да. Я обязательно спрошу, на ваш взгляд, вот через вопрос, сейчас с Ильей мы тоже поговорим, что, как вам кажется, какие санкции, которые, возможно, не введены, но могли бы быть введены, вот действительно оказали бы влияние в том плане, которое было изначально целью, то есть ослабить, скажем, российскую экономику, сделать меньше доходов в бюджет для того, чтобы меньше страна тратила на военные нужды. Ну вот этот вопрос будет через один, и к вам уже от наших радиослушателей пришло два вопроса. Обязательно задам их. Эти вопросы вот один из них звучит так: не стимулировали ли санкции, наоборот, возрождение российской экономики и импортозамещение? Это тоже к вам будет вопрос, но я хочу Илье задать. Вот помимо нефтегазового, скажем, комплекса, как простые люди, простые, как вам кажется, вы наверняка, у вас есть там какие-то, не знаю, там не родственники, но какие-то друзья, знакомые, вы столько лет прожили в России. Во-первых, чувствуют себя и чувствуют ли они эффект санкций. Второе, это технологическое отставание. То, что оно происходит, я уверена, потому что технологии, они тоже как бы перекрыли им доступ в Россию. И третий момент, это опять же утечка умов, утечка мозгов. Она происходит, разные данные, где-то я видела 600 тысяч утекло, кто-то говорит про 1,5 миллиарда, но точных данных нет. Как вы оцениваете вот именно с точки зрения, скажем, человеческого капитала вот введение этих санкций? И вообще оказывает ли влияние война на то, что происходит внутри России?
Влияние, прежде всего, в инфляции выражается. Вот это почувствовали все. Внутри страны, значит, есть пропагандистские ресурсы, которые говорят по-своему об инфляции. Они говорят там, что слишком вот возрос там спрос, что какие-то есть там проблемы на рынке. Ну, в общем, нельзя объяснять вот этот рост цен за последние 2-2,5 года войной тем, что в экономику вливаются гигантские там суммы, поток денег идет, не отоваренных никак, который идет сейчас на военную технику, сжигаемую на полях тут же, огромные зарплаты работникам оборонных предприятий, от которых, значит, эти работники очень рады, но эти деньги потом переливаются в экономику, дают тот самый всплеск инфляции. В общем, война на самом деле обесценивает рубль.
Вот. Поэтому, кстати, банк, Центральный банк России, он, по-моему, повышал ключевые ставки, что опять же влияет на кредитование, и кредиты становятся дороже. Это должен чувствовать.
Кредиты, скажем, дороже, но это для тех, кто проводит экономическую инициативу. По-моему, вот Михаил не даст мне соврать, по-моему, до 21% была поднята ставка, но она с тех пор не меняется. Uh-huh. Вот она находится на этом уровне, но это очень высокий уровень, и он препятствует, конечно, экономическому росту. Но большинство граждан чувствуют именно инфляцию. Вообще говоря, инфляция есть и в Европе, вы знаете. И в Латвии есть она, у них другие причины, но она есть. Но в России она выше, и она вдвое-втрое выше, чем была там за последние 5 лет. Это ощущают... Качество продуктов отчасти изменилось, но об этом говорят меньше. Какие-то произошли замены на потребительском рынке. Вместо европейских товаров закупаются товары в Египте, в Израиле, в Алжире.
В Китае, опять же, да?
В Китае, да. В Китае, ну, в Китае не все. Овощи, фрукты чаще закупаются именно в Северной Африке, в Израиле. В общем, да, из Китая идет широкий поток товаров. Отчасти он замещает европейские товары. Что касается человеческого капитала, понимаете, большевистский эксперимент, вот большевистская революция, которая вымыла из страны там 1,5–2 миллиона наиболее образованных людей, показала, что, ну да, страна теряет, конечно, теряет, но ну, выжить-то она выживет. Страна огромная, находятся новые таланты, новые там умные люди. Ну да, потеряли там Петерима Сорокина, его социологическую школу. Потеряли выдающихся экономистов, там Леонтьева и Кондратьева. То есть экономическая наука отстала на много-много лет. Социологическая отстала на десятилетия.
Это никто не волнует, да, никого? Или...
Ну, можно так сказать. В Советском Союзе это действительно никого особо не волновало. Общественные науки отстали капитально, но... Волнует ли это среднего человека? Волновало ли это среднего советского гражданина условно в 50-60-е годы? Да нет. Нет. Но отставание это в итоге через несколько десятилетий сказалось. Во всем. То есть Советский Союз там, к самому пику застоя, это вроде считается едва ли не лучшая пора в советский период, уступал, отставал по самым разным параметрам. Техническим, технологическим. По научным исследованиям Советский Союз отставал. И, собственно, вот эта необходимость в перестройке, в какой-то реформе, реформации обусловлена была для Горбачева, для его окружения именно тем, что было катастрофическое отставание экономическое, экономическое прежде всего. В принципе, это грозит и России, ну, в некоторой перспективе. Ну, вот да, газ практически перестал из России поступать в Европу, и «Газпром», ну, не знаю, там не на грани банкротства, но, в общем, он стал убыточным, по-моему, предприятием. Они сейчас пытаются наладить поставки сжиженного газа. Не знаю, вот Крутихин точно это, значит, может обрисовать, есть тут какая-то перспектива или нет. Для граждан, работающих и не работающих на оборонных предприятиях, какая обычно, зарплата обычно? Я могу сказать, поскольку там мониторю региональную прессу...
Да, это интересно, да.
Около 40 тысяч в среднем.
Это 400 евро,
Брянская,
да?
Брянская область, Калужская область, Ярославская область, там, не знаю, Оренбургская область... Курганская область. Смотрите, Курганская область, там медианная зарплата 30 тысяч. Но есть там два оборонных предприятия. Два. Это очень крупные. А там заработки 140, 150 до 200. Ну, этими заработками охвачено там 1,5 или 2 тысячи.
А их хватает? Потому что важно же уровень расходов, конечно, понимать, какой. Чтобы понять, вот эта зарплата, ее хватает там на какие-то нужды для того, чтобы...
40 тысяч. Ну, представьте.
Я просто, да, не живу в России, я не знаю уровень цен каков-то.
Ну, уровень цен в Москве и Санкт-Петербурге, как вот в Риге.
Такой же, да?
Такой же, представьте. Зарплата у вас 400. Ну, в Москве и Санкт-Петербурге зарплаты выше. Там они под 90, под 100 тысяч. То есть это 1000 евро, 1100 евро, 1200. Для Латвии это все не очень высокая зарплата. Ну так, ну ничего. Ну вот в Москве и Петербурге она примерно такая. В большинстве же городов европейской части, и уж за Урале тоже, это 30-40 тысяч. Гораздо ниже, чем в Москве.
Вы говорите о том, что да, и технологически отстают, и ставки повышаются, и зарплата низкая. Но при этом такой, может быть, наивный вопрос. А людей это все устраивает? Вот они живут, они не видят недовольства. Они видят, вот, что те танки, они, на которые тратятся миллионы, они там где-то, не знаю, там горят на украинских полях. Но при этом общественное мнение и поддержка войны не меняется. Ваши наблюдения какие?
Наблюдения отсюда. Я до июня, до конца июня 22 года я был в России. Я так понимаю, что во время войны в целом, если нет серьезного такого скачка, скачкообразного падения уровня жизни, то люди будут поддерживать правительство. Во время войны происходит обычно сплочение вокруг руководства. Но при этом в России существует слой людей, мы его, может быть, не слышим, но он есть, для которых вот эти существования на 40 тысяч – это тяжелые испытания, которые этим, ну, утомлены, раздражены. Вот точно такой слой есть, но он молчит, он молчит. А есть еще слой, который, может быть, на эту же зарплату живет, и который ничего другого больше и не хочет. И есть Россия, понятно, огромная страна, многослойное общество. Москва и Санкт-Петербург, вроде бы, потому что я сужу, там много у меня действительно знакомых, я говорю с разными людьми, практически не чувствуют войны. В глубинке чувствуют, потому что зарплаты стали те же, цены выросли. Но в Кургане они несколько ниже, чем в Москве. В Кургане там яйца могут стоить 40, 60, 70 рублей, десяток яиц. А в Москве они за 200. Вот разница есть.
Да, да, 40-60 центов, переведу немножко, или 2 евро, как, собственно, и в Латвии, Латвия, тоже да, стоит. Да. Михаил, вот я понимаю, такой можно сделать вывод. Если за 3 года, ну, не случилось, прям, какого-то обвала российской экономики, но он имеет ли долгосрочный накопительный эффект и в будущем может сказаться, скажем, на устойчивости экономики? Можно ли вот так сказать?
Долгосрочных проектов я делать не могу, потому что это совершенно неблагородное занятие. Я вижу, что перспектива каких-то выступлений, социальной напряженности вот сейчас в России отсутствует по разным причинам. Ну, во-первых, ну, давайте учитывать, что в Москве живет 10% населения страны. Вот то место, где могут произойти какие-то перемены в элитах, оно обеспечено, в принципе, оно не испытывает серьезного недовольства, а вся остальная страна молчит, тоже по разным причинам. Первая причина – это есть какие-то поступления от войны, это и деньги за участников войны, это деньги от оборонных предприятий и от всего, что идет на войну. Вот там кормятся люди от бюджетных каких-то вот этих предприятий. Вторая, еще одна причина – это, конечно, подавление всякого инакомыслия. Не то, что там сказать что-то против войны и за пострадавшую Украину, а подумать уже об этом невозможно. Попробуйте по телефону говорить с кем-то, кто живет в этой вот зоне. Вот на зоне люди по телефону не хотят говорить, не хотят просто упоминать знакомых с украинской фамилией. Ой, это страшно, нас подслушивают, нас могут тут что-то с нами такое сделать. Это повсеместная вот атмосфера страха. Люди стараются об этом не думать, не говорить, не общаться. Есть еще одна причина. Это разобщенность людей на гигантской территории. Вот были социальные выступления, если помните, в Хабаровской области. Там, да. Какая из областей России, пусть даже близко расположенных, выразила солидарность, то есть сделала что-то? У нас, если поднимутся что-то, например, в Ивановской области, то какая-нибудь Костромская область, она не пойдет в качестве солидарности подниматься в виде протеста. Нету этого, все разобщено. Это сидит, создана так называемая вертикаль власти. Она не просто вертикаль власти, она еще и вертикаль финансового распределения благ. То есть все зависит от центра. И вот из центра регулируют все, что в отрасль поступает, что в область любую, в край, в республику поступает. Это очень серьезно сдерживает недовольство внутри отдельных субъектов федерации. И поэтому ожидать каких-то вот революционных движений не стоит. Да, мы видим, что экономика полным ходом идет вот к мобилизационной военной экономике.
Что это значит? Когда, поясните, да.
Когда это госзаказ, госпредприятие, государство, 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 все. Дальше будет уже регулирование цен, вероятно. Дальше будет, ну, вот административное воздействие на частный бизнес, отъем этого бизнеса. Будет отъем средств, которые располагают люди в банках и не в банках, и где угодно. Всяческие запреты. То, что это зона, которая не будет... Ну, в мире развитие зависит от глобализации. Вы вписаны в мировую экономику, вы получаете оттуда технологические какие-то вещи, кадры, деньги, опыт и все остальное. Нет, Россия – это зона, закрытая для этого. Любой ученый, который будет со своим коллегой где-нибудь на Западе общаться, он предатель Родины уже. То есть его будут преследовать или просто бросят на зону. Хотя зона внутри зоны, но тем не менее там еще более суровые условия. И то, что говорят, вот вопрос был об импортозамещении.
Да, нет вопрос никакого... нету, да?
Нет, импортозамещение с самого начала. Мне понравилась формулировка, которую вот я когда-то даже... Импортозамещение – это консервация отсталости. Вы можете... И все, что вы сделаете, заменив какую-нибудь западную технологию или западное оборудование, это будет, во-первых, дороже, во-вторых, дольше, и, в-третьих, гораздо хуже по качеству. Ваш период между ремонтами у вас будет очень и очень короткий. То же самое относится к импорту оборудования и технологий из Китая. Они намного ниже по качеству, чем те же самые западные. Вот я по нефтяной отрасли просто могу судить. И поэтому забудьте вы про это импортозамещение. Нет ничего такого.
А вот Илья еще спросил у вас вопрос про сжиженный газ. Действительно, Латвия одной из первых отказалась от природного газа, но при этом покупает сжиженный газ, например, в Америке, да, потому что у нас ТЭЦы работают на газе, никак без него не обойтись. А каково, вот, если, как говорится, ну, не дают России этот газ по трубам пускать, что с сжиженным газом? Он подходит под категорию там, запретов?
Ну, во-первых, Россия, у нее есть план, где-то к 30-му году 100 миллионов тонн сжиженного природного газа производить и отправлять за границу. Ну, значит, сейчас это где-то, ну, 30-32 миллиона тонн. Это в основном два проекта. Это на Сахалине, Сахалин-2. Там сейчас «Газпром» командует, хоть это и консорциум, и там санкций против него нет. Там в азиатский регион этот газ поступает. А то, что поступает в Европу, это один завод, который называется «Ямал СПГ». Это международный консорциум. Там компания «Новатек», но дальше это французы «Total Energy» и две китайские компании. У китайцев там треть. Но фокус-то в том, что доходы от реализации этого природного газа с «Ямал СПГ» они ничего не дают российскому военному бюджету. Он на 12 лет освобожден от уплаты и налога на добычу полезных ископаемых, так называемого роялти, и вывозной таможенной пошлины 30% на газ. В общем, от всех налогов его и даже от налога на прибыль частично его освободили. То есть этот газ не принадлежит России и не пополняет военный бюджет. Опять, когда в Европе раздаются голоса, давайте не будем покупать российский газ, это смешно. Вы хотите что, наказать ее военный бюджет? Не получится. Этот газ принадлежит, он подарен бесплатно, безвозмездно. Подарен китайцам, французам и компании «Новатек». Вот этот газ и поступает. Вы посмотрите, вот те же немцы что сделали? Они говорят, не хотим российский сжиженный газ. Все, на терминалы в Германии российский сжиженный газ не поступает. А что делают германские компании, у которых долгосрочный контракт с французами, с Total Energy, получать этот газ? Хорошо, сказали они, разгружайте свой сжиженный газ в Бельгии, в Нидерландах, в Испании, а оттуда по трубам мы спокойно получим уже газ в нормальном состоянии в ту же самую Германию. Это притворство, вот такой запрет сжиженного природного газа. у России планы расширить все это хозяйство. Но тут вмешались американцы еще при Байдене и ввели санкции против всех остальных, вот кроме этих двух предприятий, ввели санкции. Вот построили еще один завод «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове. Там две линии готовы, они могут выдавать. Все, а нельзя, потому что санкции и против них, и против судов арктического исполнения, которые способны возить этот газ. Так что российского нового сжиженного природного газа не будет. А со старым воевать – это клоуна.
Да, это очень интересный такой расклад, ну, который вы дали по нефтегазовому сектору. И вам, Илья, наверное, вопросы. Мы все-таки хотела бы я немножечко поговорить еще и о мирных переговорах тоже. Как вам кажется, есть вообще какие-то, не знаю, дипломатические, юридические механизмы у России бороться с этими санкциями? Вы как юрист. Либо это никто не пробует делать даже, но вот есть так есть. И Россия пытается там с помощью какого-то там, я не знаю, обхода санкций, реэкспорта, там, реимпорта с этим бороться. Но...
По поводу в некоторые международные суды поданы санкции российскими там компаниями, да, российским государством. Ну, эти жалобы поданы, но, по-моему, это существенного значения не имеет. Там особо долгого, там результата ждать долго и нет смысла. Важнее имеет, более важное значение имеет обход санкций. Но стараются обходить, и, в общем, мы все об этом знаем. Это, прежде всего, торговля, продажа нефти китайским и индийским компаниям. Но вот сейчас индийские компании, некоторые индийские компании из тех, что работали, значит, с Россией последний, там, может быть, год. Некоторые стали уклоняться. Там наиболее крупная, вот Михаил меня поправит, там есть крупная российская, крупная индийская компания, которая закупала самые большие объемы нефти. По-моему, она сейчас притормозила вот этот процесс. Ну, вот российские, значит, дипломаты и специалисты по нефти начали, по-моему, серьезный диалог с Малайзией. Малайзия – крупная, серьезная страна. Многомиллионное население, вот рядом с ней Индонезия. Может быть, еще к Индонезии будут подъезжать российские эмиссары и будут пытаться договариваться с ними о покупке больших там каких-то партий нефти. В общем, речь идет не с диалог идет не с государствами, а с конкретными частными компаниями. И компании опасаются вторичных санкций. Поэтому, с одной стороны, вот российские представители Путина стараются сейчас найти какие-то обходные пути, и даже вот если Индия выйдет из игры или ее роль ослабнет, то вот есть другие потенциальные партнеры на азиатском рынке. Но, с другой стороны, есть уже законопроекты, которые прежде всего имеют целью вторичные санкции против тех компаний, которые продолжают торговать с Россией, покупать российские нефтепродукты. Вот против них. И вот то, что подготовлено сенатором Грэмом и еще там 70 сенаторами США, это, ну, мы не знаем сейчас точно, не знаем детали, но, в общем, это серьезная попытка ввести мощные вторичные санкции против тех, кто с Россией продолжает торговать. В принципе, этот набор ограничений может серьезно осложнить Путину жизнь. Речь именно о том идет, чтобы ограничить торговлю нефтью России.
Это пока... главное, да, там, скажем, остальное все уже, ну, но, какие-то.
Но там... они вводят там какие-то совершенно драконовские пошлины. И против компаний, покупающих нефть, и против... Я не знаю, вот все-таки эти детали надо знать. Вообще против всех остальных товаров из этих стран. Ну, там надо разбираться все-таки. То есть это жесточайшие вторичные санкции в виде огромных пошлин. Для Индии это будет препятствие, конечно. Индия может аккуратно отстраниться. Малайзийские компании в этой связи тоже могут отстраниться. Спасибо, не надо как-то. Им есть где еще покупать нефть. Хотя Россия им, конечно, предлагает с дисконтом. Вот, ну, какой дисконт? Вот Крутихин лучше знает. Там.
Или создать какой-то антисанкционный блок стран? Такое тоже может быть?
Ну, я не знаю, что... Ольга, я не знаю, что это значит. Значит, сейчас в итоге ситуация на рынке нефти не очень благоприятная для Путина. Значит, вот вчера средняя цена Brent была где-то 66-65, значит, Urals торговался 55-54, если я не ошибаюсь. Это цена, которая не устраивает Путина, точно. Бюджет уже скорректирован российский. Сколько они могут на этой цене, на 55 долларов за баррель российской, сколько они могут протянуть? Ну, могут какое-то количество времени.
Угу. Еще один вопрос для Михаила. Вот все-таки тот вопрос, который поднял и Илья. Вот какие санкции, на ваш взгляд, мы об этом сейчас поговорим, а потом уже перейдем на тему перемирия, могли бы нанести вот такой максимальный ущерб, чтобы вы потом не сказали, а посмотрите, что это ввели, это Филькина грамота. Вот что не Филькина грамота была бы?
Вот давайте сразу посмотрим. Мы тут не очень давно пытались с коллегами оценить эффект санкций американских. Мы брали только американские. Там больше 6 тысяч санкций введено против России. Мы посмотрели их эффект. Ну да, когда санкции вводятся против других отраслей промышленности, от торговли, там есть какой-то эффект. Но когда все это идет по нефти, то эффекта нет никакого. То есть это полный ноль. Вот санкции показали свою неэффективность. И в целом вот вывод по анализу экономических санкций против России – с перспективой прекращения войны. Вот зачем санкции? Да. Вот когда мы смотрим, что может прекратить войну. Вот экономические санкции, какими бы красивыми они, вот еще 18-й будет пакет, как я понимаю, да. Еще какие-то пойдут пакеты. Еще, возможно, действительно Линдси Грэм со своими коллегами пропихнет этот законопроект о 500-процентных пошлинах на товары из стран, которые покупают российскую нефть. Посмотрим, что из этого получится. Скорее всего, ничего из этого не получится. И я возвращаюсь к тому, к главному, для чего санкции, как прекращать войну. Вот с экономикой российский бюджет справится. Российская власть справится. Это закрутят гайки. Это ограбят дальше население, переведут всю промышленность страны на военные рельсы, исчезнет вообще или сведется к минимуму какой-то другой бизнес, промышленность. Мы видим, как загибается тоже строительство, производство товаров народного потребления, там все, большие-большие проблемы. Все это будет работать на войну, и никакого недовольства не будет. То есть экономикой Россию задавить, это была когда-то такая иллюзия Трампа, когда он сказал, что за один день это сделает.
До 24 часа, да-да.
Да, единственное, что может прекратить войну, это военное поражение путинского режима. Это на поле боя. Это не где-то там вот запрет или сотрудничество с Малайзией, или там еще что-то. Вот это все не работает. И работать не будет. Это вот у России подушка безопасности для режима, социальной безопасности от населения, она настолько мощная, что он еще будет гайки закручивать и переводить страну на военные рельсы еще долго-долго, годы он может там тянуть. Но если будет военное поражение, вот силы Запада, ну, давайте уж вмешиваться тогда. То есть НАТО и так далее, на поле боя.
Это самый сложный вопрос, и тут я к вам обращаюсь. Вы наверняка следите за тем, что происходит в процессе мирных, так называемых, переговоров, потому что пока я не вижу какой-то результат. Как вы на это все смотрите? Здесь такой совершенно абстрактный вопрос. Вчера Трамп разговаривал с Путиным 2 часа, до этого в Стамбуле, ну, там политический уровень был пониже, да, чем президенты. Но, как мне кажется, есть некое, ну, несовпадение о реальном мире, потому что цена высока как для Москвы, так и для Киева. И нет вот этих точек пересечения даже для уступок. Как вы видите?
Для Москвы цена, ну, я не знаю, Путин мог бы остановить войну. Мы разочарованы. Я, например, разочарован вот этим развитием событий. Я, как и некоторые другие эксперты, полагал, что там к апрелю-маю Путину будет достаточно того, что он там успел захватить на Южном Донбассе. Ну и вдоль берега Азовского моря на юге Украины. Что ему этого достаточно. Потому что для того, чтобы расширять вот эту зону там за счет атаковать Покровск, вот эту Славянско-Краматорскую агломерацию, ему потребуется очень много сил. Ну и что? Ради чего это все? Ради того, чтобы получить еще три города в руинах, еще примерно 100 квадратных километров выжженной земли, буквально выжженной. Там Покровск, Константиновка. Покровск уже разбомблен значительно. Дальше Славянск-Краматорск. Хорошо укрепленные города. То есть взять их можно. Это еще кусок вот западного Донбасса. А смысл этого? Но это мы рассуждали с вами, вот я рассуждал с учетом, значит, некой рациональности, рационального фактора в мышлении Путина. Я думаю, иррациональное тут играет более важную роль. Он как выяснилось, вот к маю, как мне сейчас стало ясно, раньше я был другого мнения, он полагает, что этого ему мало. Ни о каких иных политических или там геополитических там целях речь уже не идет. Речь идет о том, чтобы, выражаясь просто, тупо захватить еще куски территории.
А выжженные. Для чего? Для чего вот? Ну, захватить, а дальше
Ольга,
что там?
Ольга, не спрашивайте, для чего.
Ясно,
вот просто ответ. Так. Просто так. И мы иногда в высказываниях не отдельных пропагандистов это слышим, и некоторых там в спикерах из числа Z-фанатиков. Это слой фанатиков. Это праворадикальная секта, считайте так. Ну, которая контролирует, поскольку глава государства, ее представитель, она контролирует всю страну, средства массовой информации, всю страну. Не спрашивайте, почему. Захватите все. Захватить, уничтожить и захватить. Потому что, ну, скажем, они еще не взяли Часов-Яр. Ну, и вот, значит, они его пытаются взять. Это развалины до горизонта, руины до горизонта, выжжены, там никто не может жить. Так вот, Путин ставит целью захватить еще какую-то часть территории Украины, как выяснилось сейчас, и поэтому те условия, которые он выдвигает, это условия, означающие, ну, они совершенно нереалистичны, даже их повторять не буду. Украина, разумеется, не выведет свои войска с территории, не захваченной врагом. Но это условия, которые означают, что вот он собирается воевать. С учетом, ну, примерно того, о чем вот говорил Михаил, он полагает, что потенциал большой еще. Еще можно тянуть войну, можно дальше и дальше. Ну, и вроде у него основания есть. В этой ситуации, ну что, Украина, в общем, готова была пойти на любой компромисс. Ну, что значит любой компромисс? Тут всего два варианта. Либо война останавливается по текущей линии соприкосновения, текущей линии фронта, и все. А второй вариант – это продолжать ее, что, как выяснилось, Путин хочет. Потому что он не может, судя по всему, считать себя там... Ему трудно будет продать победу, так можно сказать? Трудно
он не может продать... позволить себе поражение, другими словами, и все, что не захват, будет рассчитываться как поражение.
Ну вот да. не до захвата двух этих там четырех областей, он Донецкую область не смог захватить. Вот он полагает, что он как победу продать не сможет. Вот так мы можем размышлять. Вот так. Это с точки зрения рациональной полный абсурд. Полный абсурд, потому что с этой территорией нечего потом делать. И ни о какой защите русскоговорящих уже речь не идет. Я не знаю, там, если там у нас где-то на востоке Латвии где-то есть такие большие поклонники Путина, я встречал, пусть они еще раз посмотрят на руины Торецка и Часов-Яра. Вот ткнуть их носом, посмотрите еще раз. Ну, в общем, вот что несет Путин русскоязычным людям. Буквально так. И плевать ему на это 100 раз. Сейчас, судя по всему, разговор идет просто о квадратных километрах. Любой ценой. Любой ценой. Но, возможно, Путин немножко переоценивает и свои возможности. Мы не знаем. Да, у него есть большой потенциал людской, у него очень много человеческих ресурсов. И и как бы заводы в Кургане и в Омске выпускают много танков, но танковые войска утратили, значит, сейчас тот смысл, который был раньше. Просто бронетанковые войска потеряли свое значение. Это вот одно из открытий этой войны.
Угу.
Играют большую роль облака дронов. Вот
те... Как не слышишь, да, какие-то, если столкновения или кто-то погиб, то это именно из-за атаки дронов. Вам вопрос, у нас мало времени, к сожалению, еще зачитаю вопрос от радиослушателя, от нашего. Трамп является для Путина, ну, таким авторитетом в плане переговоров?
Да. Ему, Путину хотелось бы сохранить с ним хорошие отношения в силу еще того, что он видит какую-то такую интеллектуальную, душевную общность. Ну, вот он такой антиинтеллектуал, человек, который может предпочитать, как Путин, силу праву. Вот, угу. Понимаете, вот что в России сейчас? Сила доминирует над правом. Сила над правом. Путин чувствует, что Трамп, вот он к этому тяготеет. Ему важно иметь хорошее отношение с США, потому что это тоже... некий фактор, некое достижение, которое он может продать своей внутренней аудитории. Вероятно, так. Никакой торговли с США быть не может.
Да, вот это
она и была совершенно ничтожной. Ну, там что, Титан продавали? Нет, она это совсем ничтожная там доля, если сравнивать с торговлей с Европой. Совершенно нет. Поэтому никаких экономических мотивов восстановления там отношений у США с Путиным просто нет. Что там Трамп сулит, не обращайте внимания. Ну, это его такая тактика.
Да.
Никаких экономических выгод от возобновления отношений с Путиным у Трампа нет, у Америки нет.
Вопрос от нашего радиослушателя, наверное, двум экспертам, но буквально коротко. Нет ли такого, что все это может привести вообще-то к атомной войне, и остановит ли это Путина? Ну, вот так вот. То есть я понимаю, что это разгорание конфликта действительно в третью какую-то мировую войну, атомную войну, вовлечение Европы всей. Вы видите ли такие риски?
Риски такие всегда есть, и их надо учитывать. Я думаю, сейчас они минимальные. Ну, Путин просто полагает, что конвенциональным вооружением он там сможет подавить Украину как-то. Он надеется прорвать фронт. Вот он, мы сейчас видим. Мы полагали, что ему достаточно, да?
Ну, хотелось, да, тогда было
яйками,
такое. Да.
Ему нет, ему не пить яйками. То есть вот он хочет больше. Ему вроде бы ему не нужно ядерное оружие для этого. В какой ситуации это может возникнуть, риск, если как раз в той, когда Путин почувствует, что он близок к поражению, близок.
Там ва-банк много, такой,
там,
да?
Там много у него уязвимых мест. Есть Калининградская область, полуанклав, не забывайте, который очень легко изолировать. И у стран НАТО, у них, как выяснилось, не очень боеспособная армия, но у них много... У них много авиации, достаточно серьезное ракетное вооружение, и томагавки еще не летали в Россию. Ну, короче говоря, сейчас риски такой войны глобальной минимальные, но про них надо помнить.
Да. Михаил, вы еще на связи с нами? Это вопрос был двум экспертам, но, может быть, коротко свое мнение вы скажете.
Да, тут прошли мимо такого вопроса, как переговоры. Но нет никаких переговоров, их не было никаких переговоров, они невозможны. Потому что о чем разговаривать? Трамп собирается бизнес-сделку какую-то провернуть, с этим соблазнить Путина каким-то бизнесом и заставить его прекратить войну. Это глупости, он не понимает, что это иллюзия Трампа. У Путина... ликвидация первопричины войны, а первопричина войны это, ну, как всегда говорят, не ищите вы какую-то теорию заговоров, есть две главные причины. Это глупость и жадность. Первопричина войны – это глупость и жадность Путина, который не понимает, зачем ему эта война, что это будет для его экономики, для его страны, для населения. Он этого абсолютно не понимает. Он готов в лоб идти куда угодно и захватывать эти квадратные километры. А мир уже другой. Не нужен захват квадратных километров, чтобы побеждать в современных войнах. Китай выигрывает современные войны, когда он устанавливает экономическое и торговое господство по всей планете. Вот где надо искать-то. А все в тупике. И Путин понимает, что он с Трампом не договорится. Трамп уже понял, что с Путиным тоже не договориться, и поэтому последняя формула у Соединенных Штатов – я ухожу в сторону, сказал Трамп.
Спасибо огромное. У нас, к сожалению, я бы с вами еще говорила часа три. Да? И вопросы приходят от наших слушателей, продолжают приходить именно вопросы. И вот один, ну буквально зачитаю, любая государственная политэкономическая пирамида является хищно-паразитической. Тут я бы, может быть, поспорила, но это тоже спор на одну передачу. Все-таки при таких автократиях, не демократических устройствах, тоже вполне себе можно развивать экономику. Сингапур тому пример. Но это тема для отдельного разговора. Спасибо огромное вам. Илья Шаблинский, российский оппозиционный юрист, ну и внесен в список физических лиц иностранных агентов. Спасибо, Илья, с вами всегда приятно общаться, ждем вас в нашей студии, всегда рады видеть. И Михаил Крутихин, российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку. Тоже ждем Михаила в Риге, когда будете, обязательно ждем вас в нашей студии. Спасибо огромное за то, что сегодня очень квалифицированно дали экономический расклад по влиянию санкций на российскую экономику. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Всем пока.
Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.